Здравствуйте, дорогие друзья. Воскресный вебинар. Сегодня с нами Костя Кальченко, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур. И, к сожалению, Раф чувствует себя не очень хорошо, поэтому мы сегодня постараемся ответить на ваши вопросы. Надеюсь, что будем соответствовать. И тема сегодня – духовный корень власти. Тема непростая, но очень интересная. С нами масса групп, я вижу. Есть переводы на многие языки. Вот и поэтому давайте начнем об этом говорить, рассказывать. И прежде слово Косте.
Да, я с удовольствием дополню, что нас смотрят и физически собираются в группах, в городах, в центрах, в около 50-50 местах. Это очень приятно. Мы часть из вас видим на экране, часть не видим. И что еще приятно, что вы остаетесь после вебинара и проводите семинар, чтобы подытожить то, что вы услышали, то, что вы узнали. Вот нам показывает часть групп. Доброго дня, ребят, очень приятно вас видеть. И Пермь, и Саратов. Очень, очень приятно, что вы с нами. И новости из Европы. Вы знаете, что нас смотрит вся Европа. На все европейские языки переводится вебинар. И они просили, еще вот написали, просили сказать, что удачно очень прошел две недели назад День Единства. И 11 декабря они проводят еще один. И будет рассылка информационная об этом. И пишите, да, свои вопросы на сайт unityineurope.com и ждите этого очень большого события.
Я думаю, что лучше всего начать эту тему с источников, из Бааль-Сулама. Одна из его фундаментальных статей называется «Мир в мире», где он разбирает очень много вопросов, и один из них касается нашей сегодняшней темы. Давайте посмотрим такой вот отрывок. «Творец дал человеку разум и власть и позволил ему взять закон развития под свой контроль. Человек может ускорить процесс развития по своему желанию, свободно и совершенно независимо от течения времени. Получается, что существует две власти, действующие в процессе развития. Власть небес, гарантирующая возвращение всего злого и приносящего вред к доброму и полезному. Однако в свое время, путем медленным и болезненным, при этом объект развития испытывает более ужасные страдания, находясь под катком развития, подминающим под себя с невероятной жестокостью. И земная власть – это власть людей, овладевших упомянутым законом развития. Совершенно освобождаясь от пут времени, люди значительно ускоряют свое созревание и исправление, достигая конечной стадии развития». Ну, может быть, сначала вопрос, касающийся этого отрывка, почему власть небес описывается как несущее зло всему доброму и полезному, в то время как земная власть — это власть людей, которые овладели законом развития.
Ну, как ты считаешь, представляешь, вот там написано: «Творец дал власть человеку». Человек взял власть. И взял, вот чувствует себя абсолютно свободным, полное скрытие Творца существует. Духовный корень власти – Творец, он дал власть. А мы уже перехватили эту власть и чувствуем себя, строим здесь мир такой, знаешь, который уже потихонечку катится, идет к тупику. Понимаешь, поэтому страдаем, свободны абсолютно, понимаешь, чувствуем, что мы ни от кого не зависимы, то есть выбираем властителей и так далее, и так далее. Вот так вот живем. На самом деле, всегда вот я говорю, в принципе, вот парадокс действительно, если бы сумел человек почувствовать, что он находится внутри закона единства, чем и является Творец. Вот где человечество находится? Один закон существует, других законов нет, вообще не существует. Есть один закон, закон единства, внутри него находится человечество. Это закон единства, мы никуда от этого не денемся. Он так или иначе нас окружает и нас так или иначе приведет к этому. Это цель, к которой мы так или иначе придем. Но в нас заложена программа, в нас заложен вот этот вот змей такой, который не дает нам прийти к этому единству, не дает нам соединяться. Нас к этому подводят усиленно, а мы не хотим. Мы обязаны соединиться, а мы не хотим. Представляешь? И вот дальше начинается вот эта вот игра. Как же нам соединиться? Вот тут вот весь и вопрос. Как же вот этим вот нежелающим соединиться, рожденным человеком, все-таки прийти к этому закону единства, все-таки суметь подняться над своим эгоизмом, который властвует над нами по-настоящему. Вот это истинная власть. Как нам суметь подняться и прийти к друг другу? Вот об этом, собственно, все время мы и говорим, наша передача. Об этом, этим занимается наука Каббала. Как нам, таким невозможно нежелающим соединиться, все-таки прийти к этому соединению и соответствовать этому закону, внутри которого мы находимся.
Вот я... Кость, земная власть и власть небес.
Но вот надо избавиться от этой иллюзии, о чем пишет Бальсулям, что есть какая-то власть над людьми, над предметами, и что к этому надо стремиться. Да, наша власть, направление нашей работы, это как иголочка такая. Вот надо попасть в эту точку, в это игольное ушко. Это следовать цели творения. Но наша власть, власть над собой, идти в правильную, в нужную сторону, чтобы полностью выполнять цель творения. Как только мы отвлекаемся, хватаемся за что-то другое, мы сразу начинаем страдать, рассыпаемся, и кажется, что ты стал каким-то правителем, властителем, хорошо, а все хуже, хуже и хуже. Поэтому, вот мне кажется, Бальсулям здесь удивительно конкретен и точен. В моей власти двигаться к цели творения. Моя власть двигаться как можно точнее, быстрее и лучше к объединению, к подобию Творцу. Вот это вот, надо на этом сфокусироваться, мне кажется, сегодня. И очень много хороших вопросов, да, Борис? Надо вокруг них собраться и прям пройти по этой дороге. К этой точке.
Ну вот самый первый, это даже скорее не вопрос, а упоминание из анонса, который был. Мимо Севастополя власть, это по сути и есть мы сами, желание насладиться, которое является нашей подлинной природой и хочет управлять ситуацией. Что можно об этом сказать?
Ну, смотрите, в этом и есть как бы ответ в вопросе, что власть действительно есть мы сами. Мы следствие желания отдать, следствие свойства отдачи и любви, мы получающие. Только это возникло, вот это вот как бы желание, только возникла эта мысль, сразу начало развиваться желание, желание получать. Вот оно дошло сейчас до почти критической точки. То есть спускались поколения, сейчас мы оказались в точке, когда спустились в мир, можно сказать, самые низкие души, эгоизм освоился уже, он стал главным и самым важным, и сейчас начинает потихонечку сам себя и поедать. То есть мы начинаем приближаться к тому, что мы поймем в конце концов, и мы начинаем это понимать, что это зло. Все больше и больше людей начинают понимать. Поэтому и раскрылась наука Каббала, что сейчас есть такой внутренний потихонечку начинается крик. А что же делать? И ответ на это у Каббалы есть, и только у науки Каббалы. То есть она очень прямая, наука очень практическая. Она говорит очень прямо на вопросы, что эгоизм нас нельзя уничтожить, его нельзя зажать, с ним можно только работать. Только работать. И рассказывает, как работать. Как нам вот таким начинать подниматься над нашим эгоизмом и строить мостики над эгоизмом. Он снова будет расти, а мы снова будем строить мостики. Он снова будет расти, мы снова будем строить мостики. Нет таких наук, которые об этом говорят. В основном говорят, как устроиться в этом мире. А Каббала истинная рассказывает, как подняться из этого мира. То есть, как подняться над эгоизмом и построить вот эти мостики связи и любви друг с другом.
Продолжение этого же вопроса Фимы из Севастополя. Желание насладиться разве не нужно сдерживать, обуздать?
Как раз Семен про это и говорил. Чем больше желания, тем больше возможности что-то сделать для этого объединения своего с другими людьми и других людей между собой и тебя с ними. Чем ты умнее, сильнее, энергичнее, надо изменить всего лишь нюанс. Зачем ты это делаешь? Надо понять, и нет мудрее опытного. Ты человек каббалист, он видит, что все, что происходит с человечеством, со всем миром и с человечеством, там последние 50 тысяч лет, 6 тысяч лет этого духовного развития, это соединение, это движение к Творцу. И чем ты больше, чем ты сильнее, чем выше у тебя желание, тем больше ты можешь для всех сделать, всех привести туда. Не самому, сам ты никуда не можешь прийти, потому что мы все взаимосвязаны системы. Кого ты бросишь? Детей бросишь, семью, близких, друзей. И куда ты будешь прорываться? Куда ты денешься? Мы все взаимовключены. Ты должен всех туда привести. У тебя гигантские способности. Тут собрались люди с огромными желаниями, с большими, сильными сердцами. Вот давайте вот это сделаем. Вместе выполним цель творения. Возьмем всех, соединим, исправим какие-то недостатки, какие-то недоговорки, конфликты между нами. И все пойдем туда.
То есть зажать эгоизм нельзя?
Есть эго, есть эгоизм, да? Надо отличать. Есть эгоизм – это когда я хочу за счет других что-то сделать. Я сильный, я у всех отниму. Зачем? Всего так много. Вокруг так много любви, вокруг так много заботы. Она не ограничена. Творец дал это в избытке. У него нет недостатка ни в чем. Вот так вот, не надо за это драться и отнимать у маленьких. Если ты большой, так ты дай всем. Дай всем эту любовь, заботу, защиту, надежу. Дай и пошли.
много самых разных вопросов. Давайте пойдем и с разных сторон будем раскрывать эту тему. Из сообщества «Спроси каббалистов» в Фейсбуке Олег Кисаев. Для чего человеку дается желание властвовать в этом мире без всякой возможности реализовать это желание? Я что-то хочу, для чего? Хотя знаю заранее, что реализовать это невозможно. Зачем такое хотеть?
Смотри, на самом деле наш мир как устроен? Нет никого, кроме меня. То есть нет никого, кроме меня. Те, кто рядом со мной, они как бы должны выполнять то, что как бы я хочу. Вот так устроен эгоизм, так устроен наш мир, поэтому мы его так видим. Ведь видим эти 7,5 миллиардов людей, видим то, что происходит в мире и так далее, и так далее. Это отражение нашего эгоизма, мы не раз об этом говорили, наших свойств. Вот это то, что мы видим. Тот момент, когда мы сумеем сделать вот этот вот проход друг к другу, мир начнет меняться. То есть вектор мой всегда направлен от меня. Я вижу, я критикую других, я вижу других, я о них говорю. Вся задача наша – развернуть этот вектор к себе. И в тот момент, когда я начну подниматься над эгоизмом, мир начнет извиняться. А пока нет никого, кроме меня. И вот то, что мы имеем власть мою, власть эгоизма. Ну, вот поэтому вот этот вот вопрос. Это мир, который мы видим. Вот это, в этом мире мы существуем.
Каббала добавляет к этому. Каббала добавляет направление, мотив, намерение. Намерение на желание, это каковин, направление, да? Зачем мне такое желание? Это желание мне за тем, чтобы привести других и себя к подобию Творцу. Каждое желание, каждой пылинки, каждого травинки, каждого животного уподобится Творцу в мере его сил и в мере его как бы воспитания, алгоритмов. Вот его научили, что ты станешь президентом и будешь больше всех подобным, да, Творцу. Я перевожу то, что ему говорили, чему его учили, на язык простой. Ты будешь самый-самый. Он как Творец. Если ты станешь там президентом или там богатым или еще чем-то. Так Каббала говорит, почти так, только вот ты сделай это для всех, со всеми вместе. Не отнимая, а давая. Давай, тогда будешь получать.
Я сегодня хочу чуть больше представить наших слушателей, тех, кто задает вопросы, и продолжу его вопрос. Все хорошо и понятно, но почему такое сильное желание, которое явно я не смогу исполнить? Для чего разочарование? Ведь меня явно подводит к тому, что я должен буду разочароваться, не сумев его наполнить, не сумев его направить. Я так чувствую вопрос, Олег.
Когда человек счастлив, когда он доволен жизнью, когда все хорошо, он вопросов не задает. Ему хорошо. Он работает, живет, семья, дом, работа и так далее, и так далее. И так бы это и продолжалось, но развитие желания нашего, вообще все это приближение Творца к нам, можно так сказать, оно приводит к тому, что начинается вот это вот, знаешь, вот как ты говоришь, вдруг начинают нас вести к тупику. Вдруг это меня не удовлетворяет. На самом деле корень нашего желания. Я не могу удовлетвориться. В принципе, у нас есть начинающий тоже, да, Костя?
Да.
Да, я не могу удовлетвориться. Все как бы мое желание насладиться чем-то, я наслаждаюсь, и тут же я хочу дальше еще. И так идет бег мой, бег. Вот сейчас этот бег стал стремительный, скоростной, уже сверхскоростной. За последние 100 лет мы продвинулись от поезда Москва-Санкт-Петербург, да, проложенные маленькой узкоколейки дороги, там все бросали шапки в воздух. А сегодня мы уже и в космос даже летать не хотим, понимаешь, уже не помню всех космонавтов. Сейчас уже все, что творится, робототехника и так далее, это все произошло за этот маленький отрезок. За этот маленький отрезок от 2,5 миллиардов человек мы дошли до 8 миллиардов. То есть это о многом говорит, это скачок эгоизма, мощнейший привод человечества потихонечку-потихонечку к тупику. То есть к пониманию, что я должен сейчас задавать вопросы. Почему так? Почему со мной это происходит? В чем смысл моей жизни? Я не понимаю, в чем смысл моей жизни. Это потрясающие вопросы. И единственное правильное как бы решение привести нас к этому вопросу, это то, что ты как бы Творец, как добрый отец, понимаешь, подводит своего ребенка к вопросу, я хочу понять, для чего родился. На истинный этот вопрос из сердца, даже вот из боли этой, приходит ответ. И вот это, для этого и существует вот этот вот, знаешь, вот этот тупик, к которому потихонечку подходит человек. Он поймет, что он сам не сможет ничего сделать. Вот это вот мое «я» мощное, все эти голливудские фильмы, тут я более-менее профессионал, значит, который построен на «сделай сам себя», на «я все могу», на человеке, который может там покрушить всех и покрошить всех.
Герой.
Все, заканчиваются эти герои. Уже закончились и идеи вообще в Голливуде. Понимаешь, они в шестой раз делают там фильмы, сейчас библейские фильмы начали, о Ноахе, там 7 раз, 3 мушкетеров, 10 раз уже идеи закончились, потому что это все уже приелось, это уже не играет. Ну вот так вот нас подводят к вопросу о смысле жизни. Вот к этому нас всех подводят.
Вопрос из нескольких частей. Давайте его по частям. Евгений Вастероса. Есть власть над будущим и судьбой. Как с помощью веры в Творца, Бога, заставить экзаменатора принять экзамен? Это самое начало вопроса, а потом вторая часть. Но вот сначала по первой части. Власть над будущим и судьбой. Как с помощью веры в Творца заставить экзаменатора принять экзамен? Это так?
Я думаю, что расчет очень правильный. И просто мы не видим всей картины. Я четко понимаю, что я не вижу всей картины. Но примет он у меня экзамен, а я недостаточно хорошо вожу. Не дай бог, потом сяду в машину со своими детьми, и лучше бы экзаменатор у меня не принял этот экзамен. Да, вот надо как-то понимать всю картину и не пытаться вырвать из нее кусок. И чем больше ты понимаешь эту картину, тем больше ты оправдываешь этого экзаменатора и Творца, который не дал тебе сдать этот практический экзамен. Нелогично?
Окей. Хочешь добавить?
Ну, в принципе, сейчас наука уже открывает эту систему полной взаимосвязанности вообще человечества. Да? Там каждый третий, каждый шестой рукопожатиями, чиханием, курением. Начинаешь курить, там у тебя начинается... Ты начинаешь курить, потому что курит твой третий. Костя, ты лучше меня это знаешь. Но вообще наука к этому всему приходит, что мы взаимосвязаны этими невидимыми нитями, мыслями своими. Всем. Человечество взаимосвязано, находится в системе такой. Рав в последнее время уже говорит, в матрице. Внутри этого всего. Вся эта взаимосвязь. То, что я не сдаю сейчас экзамен, это, конечно, мне горько, моему «я». Но ты, Костя, совершенно прав, что это неизвестно, как это влияет на систему. Если бы могли... Простой коучинг рассказывает, что можно удалиться так немножко. Вот ты сидишь в машине, ты не видишь там впереди, что перед тобой какая-то кочка или какая-то рытвина. Ты сейчас в нее упадешь. А если ты смотришь с вертолета на эту едущую машину, то ты ему сообщаешь, парень, у тебя впереди там рытвина. Вот мы должны чуть-чуть вот этот вот сделать скачок, приподняться и увидеть эту систему, эту взаимосвязанность. Откуда что приходит и для чего? И тогда этот процесс непринятого экзамена, ты начинаешь уже оправдывать его. Ты понимаешь в результате, что на самом деле нет никого, кроме него. Начинаешь к этому приходить. И все это необходимо для того, чтобы ты сумел, как ты говоришь, снова получить этот экзамен, сдать его достойно.
Потому что вот в продолжении вопроса рассказывается история, как жена Евгения сдавала экзамен. Веры ей хватило для того, чтобы сдать одну часть, и не хватило для того, чтобы сдать другую часть. Так вот и говорит, можно ли... Ну, во-первых, я так понял, что вера – это здесь тоже очень важный элемент, что она верила во что-то. Можно ли назвать Творцом того, кто не справился с каким-то молодым экзаменатором, или что-то было не то, я не так делал, я так подозреваю, что с верой. Значит, или с верой что-то не то, или как же можно назвать всесильным Творца, который не смог выполнить, допустим, продолжить правильные условия человека, который верил.
Я понимаю под верой правильные шаги в направлении целетворения. И как тут сдача или не сдача экзамена, или настроение экзаменатора можно сопоставить с верой? Мне кажется, это разные все-таки координаты. Это какая-то, это суеверие, может быть, это не вера, когда мы требуем изменения к нам отношений, несмотря на нашу готовность. И все-таки бы вера это правильно подыгрывать Творцу. Вот подыгрывать Творцу — это вера, это я понимаю. Все остальное — это какие-то иллюзии.
Давай. Ну, может быть, давайте следующий вопрос. Михаил из Домодедова.
Боль, ты не избегай, ты тоже давай нам.
Ну, я пока так задаю вопросы. А почему люди врут? Вранье — это тоже способ властвовать над реальностью?
Как здорово. Какой хороший вопрос. Ну, интересно. А что есть правда? Правда — это истинная картина мира. Да, вот давайте так посмотрим с этой стороны. Сколько людей в мире знают правду? А все остальное же это ложь. И какую бы картину человек ни сказал, ни выдал, она не будет реальной. И какая разница, такое вранье, такая ложь или другая ложь. В чем разница, если это неправда? Правда написана, она одна. Правда — это дорога к целетворению. С моей точки зрения, это правильно. Все остальное — это какая-то психология мелкая. И стоит ли нам, вот нам просто на это отвлекаться, терять фокус, терять внимание? Нас с вами, наша задача нам с вами понятна. Идти простой, легкой дорогой к целетворению.
Ну, попробую добавить, раз уж настаиваешь. Почему люди врут? Все, что делают люди, пользуясь всеми своими свойствами, это все способ властвовать над реальностью. Например, такое свойство, как обида. Когда я обижаюсь на кого-то, это самый явный, может быть, достаточно жестокий способ властвовать над тем, на кого я обиделся. То есть я ожидаю от него конкретной реакции, именно той, которую я ожидаю, и никакой другой. Наверняка многие чувствовали это, как это происходит. Ложь — тоже нечто подобное. Я выдаю какую-то ситуацию и ожидаю какой-то реакции. То есть я стараюсь управлять ситуацией. Мне кажется, что если я скажу, причем здесь видно, имеется в виду намеренная ложь, не то, что является правдой, значит, ситуация изменится, значит, я смогу ей управлять, то есть я действительно смогу властвовать. Так вот, насколько Каббала говорит о том, что, конечно же, все, что происходит в эго, это может быть только лишь еще один более хитрый виток, это может быть на какая-то следующая производная моего более хитрого расчета, но это все равно внутри эго. То есть это, и все равно я стараюсь чувствовать себя властителем в этой жизни, но до тех пор, пока я не обрел другой природы, о которой говорили, не смог поменять свое правильное отношение к людям, настоящей власти у меня нет. Я не достигаю той власти, о которой говорил Бальсулам. Власть людей — это все еще не то.
Ну, особенно нечего добавить. Вот такое правда. Правда — это свойство отдачи, к которому мы должны прийти. Правда, она существует перед вот этими нашими пятью органами чувств. Да? То есть там существует что-то, что входит в нас через пять дырочек или все ощущения наши, пять органов чувств. И вот здесь отражается у нас на экране, и мы видим то, что видим. Мы видим этот ложный мир, так скажем, такой построенный, но нет никого, кроме меня. А правда, она существует вот здесь, вот перед этой коробочкой. Вот здесь существует там простой свет. Как дойти до него? Вот об этом говорят каббалисты. Как дойти до правды? До правды можно дойти только, когда ты начинаешь меняться. Не ты меняешь мир вокруг, как делается обычно, и как вообще вся наука. Что человек? Человек изучает мир вокруг, строит микроскопы и так далее, и так далее. Когда ты начинаешь меняться, когда ты начинаешь вдруг ощущать, что это в тебе все, что в тебе правит, как с этим работать, как над этим подняться. Вот с этим ощущением такого как бы сломленного, не сломленного, а как бы сказать, разбитого сердца, так скажем. С ощущением разбитого сердца ты начинаешь читать инструкцию, которая называется, как мы говорим, Тора, Ор, Свет, Ура, инструкция. И начинаешь двигаться по ней, по этой инструкции. То есть ты начинаешь выходить из этой коробочки к состоянию гармонии, к этому свету, ближе, ближе и ближе, к правде ты идешь. И даром вот так ты проходишь. На самом деле...
Я бы хотел воспользоваться двумя следующими вопросами для того, чтобы немножечко поговорить о власти идеологически. Коноваленко Сергей из Осени 16 спрашивает: духовный корень власти. Что это и какова его функция? И вопрос из сообщества «Спроси каббалиста». Хелена спрашивает: почему людей так сильно привлекает власть? Я бы хотел, чтобы мы немножечко описали место желания, которое называется власть, во всей нашей лестнице всех наших желаний. Почему людей так привлекает власть? На каком, может быть, этапе их жизни? После чего и, может быть, перед каким?
Ну, когда мы говорим о человеке, о природе, очень похожие тенденции, ступени в человеке, человечестве в целом. Первое желание, которое возникает, самое простое, естественное и всегда в нем присутствует, это телесные желания. Они еще называются как бы неживой уровень. Следующий уровень – это уровень богатства. То есть, когда то, что мне свойственно на телесном уровне – еда, пища, вода, там, какие-то одежда – я хочу накопить больше, и от этого получаю естественное удовольствие. А особенное удовольствие в том, что у меня этого больше, чем у другого. И, наконец, для того, чтобы сохранить вот это все, я нуждаюсь в власти над другими людьми, чтобы меня не отняли хотя бы. Да? И так, в принципе, человек и развивается в детстве – И так и развивалось общество на протяжении там, последних тысяч лет, которые мы знаем. Простые желания у людей, условно, Греция, потом более сложные желания богатства, условно, Древний Рим, и, наконец, желание власти, средневековье, феодалы, мушкетеры, желание почета. Вот это вот желание в самом простом виде, в самом начальном виде, желание власти, и мы видели там, например, в России, как олигархия развивалась, они рвались к власти, чтобы сохранить свои богатства, и все. А уже потом вдруг у них просыпалось это ощущение, а как сладко-то, да? Как здорово, как приятно властвовать, какой в этом и почет, и как эта власть сладка. Но это опять-таки, это примитивный уровень. Так просыпались люди, просыпались эти желания. А вы уже, вы развитые, вы зрелые, вы понимаете, что власть, она еще носит другой привкус, вот это вот желание. Я могу управлять, я могу как-то двигать это в правильную сторону, я могу... Ну, например, вот был про вопрос, мне тоже я вспомнил, когда говорили про ложь. Это что же, да, немножко власть, ложь, немножко власть. Я вот дочку поведу к зубному скоро врачу. Я, конечно, буду ее немножко обманывать, да, что будет, может быть, не тот врач, это будет не так больно. Я буду это такая, я буду врать. Я понимаю, что я буду врать, но из каких побуждений я буду врать? Ну, иначе будет проблема, там серьезный кариес, и мне никуда от этого не деться. И у меня это власть. Я эту власть использую, но я же не злоупотребляю этой властью, я делаю это не для себя. Там какая большая разница? Или врать ради того, чтобы мошенничать, например, да? Какие две большие разницы? Разница именно в намерении, в использовании, в направлении использования этого желания. Хитрый, умный, изощренный, ну, по сравнению с дочкой. Я вру и как бы властвую над ней. Но для чего я это делаю?
Только чтобы закончить эту пирамиду, которую мы начали описывать, следующий уровень желания какой и чему он соответствует?
Следом за желанием власти уровень знания. Это огромное наслаждение от того, что я понимаю, что происходит. Да, и вы в большинстве своем на этом уровне находитесь, и любое желание можно проверить со стороны неприятных ощущений в нем. Когда ты вдруг растерян, ты не понимаешь, что произошло. Ты вроде контролировал ситуацию, бежал домой такой счастливый, радостный, ты думал, все хорошо, а вдруг жена чем-то недовольна. Вдруг, с чего вдруг, что произошло? Ты в растерянности, и дискомфорт сначала в этом желании, ты не понимаешь, что происходит. Ты не понимаешь, что происходит на работе, ты не понимаешь, что происходит с твоим бюджетом. Это растерянность такая, да, это вот с отрицательной стороны. А со стороны наполнения ты контролируешь, ты мудрый, ты взрослый человек, поэтому ты знаешь, что будет, как бы, ты стараешься и стараешься удержать ситуацию под контролем. Это желание власти, ой, знаний. И уже за ней, конечно, это духовное, потому что человек с этого уровня понимает, что есть тот, кто властвует над ним полностью во всех этих проявлениях. Что вот эта система знания, она отражение системы, которая генерирует, создает все. И ты изучаешь на самом деле Творца, как бы. И ты чувствуешь его, или хочешь его почувствовать, хочешь его понять. И вот это уже, в чем смысл жизни, зачем я живу, с чего начинается моя жизнь, где она заканчивается. Вот эти все вопросы, они на уровне знаний просыпаются очень ярко, будоражат человека. И, наконец, выплескиваются в мощнейший вопрос «зачем?». Да, это же такая гипертрофированный вопрос уровня знания. А зачем все это? Я хочу знать, я хочу понимать. Я хочу владеть самым главным смыслом сущего.
Спасибо. Следующий вопрос Эдуарда из Винницы. В принципе, вопрос очень часто встречается. Сейчас он со стороны власти. Войны, смерть, насилие – это тоже работа под властью Творца или работа дьявола, который маскируется и не хочет себя проявить напрямую? Постоянный вопрос, который: неужели все эти ужасы, которые тысячи лет человечество пережило на себе, это тоже власть Творца?
Ну что, отвечать просто, что нет другой власти, да? Ага. Что мы исходим все-таки из этого. Но это для человека является, как сказать, слоген на русском. Ну, то есть, ну что, произнес. Ага. Это надо еще почувствовать, к этому надо еще прийти. Конечно, все это работа исключительно этого закона, этого свойства отдачи и любви, представляете, внутри которого мы находимся. Вот это все, что мы видим, это все так или иначе такая корреляция, подводка нас к этому закону. Нас так ведут. Если бы мы сумели это вдруг понять и вдруг перестали бы сопротивляться, вдруг начали бы двигаться этому закону, то мы бы увидели и почувствовали, как он меняется к нам совсем по-другому, как путь этот становится гладким. На самом деле я хотел сказать еще, что не раз это говорю в последнее время, что, ну, почему, говорит, мы находимся сейчас именно в той стадии, когда возникают все эти вопросы, и еще больше и больше мы находимся в последнем стадии последнего поколения. Не последнего, которое исчезнет, а последнего поколения, перед которым уже стоит очень четко этот вопрос. Надо решить, иначе страдания будут больше. Просто нам надо сдаться. Понимаешь? А иначе страдания будут больше. Последнее поколение. Почему? Вот то, что ты рассказывал, развитие желания. Вот это развитие желания, оно шло, 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 линейное. Оно развивалось, двигалось, двигалось. И вдруг сейчас закончилось. Почему? Окончательное уже сформировалось желание. То есть мир взял, он шел вот так вот линейно, эгоистически и замкнулся. Недаром говорят, что мы существуем во взаимосвязанном мире. Раньше такого не было. Что мы существуем в маленькой деревне. Раньше такого не было. Это когда-то написано о восстании Спартака, о нем вообще никто не знал ничего. Там, понимаешь, а в принципе никто ничего... А сейчас все знают, где-то что-то происходит, мы все-все знаем. Так или иначе, мы находимся внутри этой одной деревни, и становится очень злободневной то, что написано в Зоре 2000 лет назад. Когда, помнишь, два... Помните, ребята, когда вот этих два моряка, да, или кто там находится в одной лодке, да, и один начинает под собой сверлить дырку. А тот ему говорит, что ты делаешь? Он говорит, не волнуйся, я же под собой сверлю. Он говорит, ну мы же в одной лодке. То есть сейчас вот это становится очень злободневно. Вдруг замкнулся этот эгоистический путь развития. Мы оказались вот в этой одной лодке. Вот это вот точно надо ощутить. Вот это вот сейчас мы так получилось, ребята. Мы оказались вот в этой стадии. Поэтому сейчас масса вопросов. Поэтому существует вот практически у человека завтра особенного нет. Он говорит, вот сейчас мне надо это сделать, потому не знаю, что будет завтра. Не знаю, что будет завтра. Почему он не знает, что будет завтра? Потому что замкнулся мир. И следующая ступень, и нет уже лидеров. И лидер следующий, он только тот, который сумеет как бы заставить или упросить, или сделать так, чтобы человечество посмотрело наверх, потому что он стоит сейчас перед стенкой. Следующая ступень – это ступень уже связи. Все кризисы уже, все кризисы, кризисы недоверия друг к другу. Это не экономический кризис, как все время Рав говорит, постоянно, это уже давно-давно. Ну, Вороси это говорил при мне в 2006 году, 10 лет назад, так вот слушали его, слушали. Ну, и раньше еще, ой, сколько лет. Уже все. Ну, сейчас другой лидер. Знаешь, нужен такой Моше от слова лимшот, вытаскивать из эгоизма. Моше от слова лимшот, вытащить из эгоизма. Но это происходит только тогда, когда человек просит, чтобы меня вытащили, когда я понимаю, что это он властвует надо мной, я хочу выйти оттуда, невозможно мне, нечем дышать, я хочу выйти, и тогда он появляется, эта сила, и вытаскивает меня, вытаскивает, и начинает этот процесс соединения. Не знаю, ответил ли я на этот вопрос, но во всяком случае все туда, путем.
Я хотел Сеню дополнить, чем характерен еще этот этап, это наше время характерно, тем, что это на всех уровнях происходит, то, что Семен говорит. В бизнесе, я как бизнес-тренер могу сказать, сейчас практически не осталось харизматических фирм. Как бы руководители, хозяева готовы отдать туда власть ради эффективности. Семьи изменились. Раньше был такой домострой, лидер, отец, да, жесткий. А сейчас попробуй покомандуй этими детьми. Сейчас все стало, все между нами. Нет, уже вот власть, она властвует тот, кто объединяет людей, кто строит правильные связи между нами. И уже это правильные связи, это следующий уровень. Это лимшох. Даже в быту он действует, он работает. Ты правильно выстрой коллектив, и он выполнит нужную тебе задачу. А если ты будешь пытаться командовать, как раньше было, ничего не получится, все рассыпется. Все решают правильные связи, правильные отношения везде. В семье, в бизнесе, во всем. Вот это корень, это проявление духовного корня даже в быту, в нашей работе. В решении самых простых задач. Сейчас властитель тот, кто объединяет. Лидер тот, кто умеет правильно соединить, кто вытащит синергию. А синергия это творец, это правильное отношение между нами. Вот кто сегодня лидер, кто сегодня царь, да, властитель.
Хорошо описана ситуация, но вот каким образом мы до нее дошли? Вопрос Сергея Листратова из Ютьюба. Как может творец, как сила альтруизма, создать в нашем мире такие эгоистические институты власти, как государство, деньги, управление творениями и так далее? То есть как из абсолютного добра, любви, как мы описываем Творца, мы получили то, что мы имеем? То есть каким образом развивается желание?
Ну, это сделали мы, но это же костыли, понятно. Он нам дал все, для того, чтобы мы создали между собой правильные отношения, любовь, как хотите. А мы заменили это деньгами, государством. Мы не можем договориться друг с другом, мы нанимаем адвоката. Мы не можем просто давать друг другу или обмениваться на доверие. Мы создали деньги. Это все временные костыли человечества, заменяющие нормальные отношения между нами. Причем тут Творец, если мы нуждаемся в подпорках на пути к Нему.
Спасибо. Я, может, еще бы добавил такой момент, что мы изучаем в Каббале четыре этапа, четыре стадии прямого света, как мы это называем, когда из абсолютной любви и отдачи мы получаем в конечном итоге после этих четырех этапов сосуд получения. То есть должны пройти этап развития, после которого желание становится творение готовым для того, чтобы принять все благо, которое Творец ему уготовил. И в планах творения Творца как раз создать независимое, самостоятельное творение, чтобы оно уподобилось и стало вровень Творцу. А для этого одно из условий независимости и является его, как бы, условие независимости — независимость. Должна быть полная оторванность. И поэтому для того, чтобы начать постигать отдачу и любовь, необходимо во всей полноте творению осознать свою природу. А отсюда и происходит все развитие, все, что мы наблюдаем в нашем мире. То есть эго — эго человека, так как мне кажется, так как я думаю, основываясь на разуме, причем здравый разум — это хорошо, мы развиваемся, мы выстраиваем все общественные институты, мы обустраиваем свою жизнь, мы развиваемся так, как сами хотим, все находясь в нашей нынешней природе. Но все это в тенденции к тому, чтобы мы достигли максимального отрыва от Творца. До тех пор, пока во всем, что мы делаем, и в экономических, эгоистических институтах, как вы пишете, и государство, деньги, все остальное, мы это делаем ради того, чтобы насладиться, то есть внутри себя чувствовать все лучше и лучше, мы продолжаем идти по пути увеличения нашего желания. И лишь в момент точки переворота, тогда, когда вдруг произойдет это осознание, что нет, это тупиковый путь, дальше мы так не сможем пойти, тогда начинается духовный подъем. Но все, что создано, должно было быть создано, и по-другому быть не могло. Иначе мы, как люди, не достигли бы абсолютной точки независимости.
В общем-то, все верно. Сейчас вообще, еще раз я хочу сказать, мы все время начинаем, Утраф очень любит, очень точно все это правильно рассказывать, откуда все пошло. Вот смотрите, какой сценарий, если посмотреть, какой потрясающий сценарий был разыгран. То есть, что произошло? Мы все время говорим о Вавилонской империи, да, о царе Немроде, который, в принципе, шел вот именно по этому закону. Как закон используй другого, плохо вам вместе, разойдитесь. Авраам почувствовал и сказал все наоборот. Мы находимся внутри закона единого Бога, как он сказал, закона любви, закона единства. И должны, наоборот, не разбежаться, а подняться над своим эгоизмом и соединиться. Вот это сказал Авраам. Я не буду вам рассказывать всю историю, вы ее много раз слышали, да? Кость, не надо рассказывать всю историю Вавилона. Вот. Так вот, обратите внимание, как круто все произошло. За Немродом пошло все человечество, да? Расселилось, размножилось, построило границы, как говорят, власть, как там написано, да? Органы власти, границы, войны и так далее, и так далее. Это человечество, которое пошло за Немродом. Маленький ручеек. 10-20 тысяч человек, или сколько там сначала, вышло за Авраамом. Вавилоняне, те самые вавилоняне, те, которые услышали его, они пошли. Вот этот маленький ручеек, и посмотрите, что произошло. Это за Немродом вышло человечество. Вот этот маленький ручеек сделал такой оборот, и сейчас все это встречается снова вместе. Это уже не маленький ручеек, это уже те, которые занимаются каббалой, действительно люди. И это человечество, которое потихонечку приходит к вопросу о смысле жизни. И вот сейчас эти встречаются, и сейчас вот все это решение судьбоносное, главное, в этой точке переворота, как говорится, за кем пойдет человечество. Нет уже того времени, размаха, 3800 лет уже не существует. У нас сейчас очень короткий период. Мы сейчас должны предпочесть вот это Авраама, вот это вот свойство любви к ближнему. Вот в этом, в чем смысл жизни, мы должны точно понять, потому что если мы снова будем развивать органы власти и так далее, если мы начнем снова относиться к моему «я», которое не может с другим «я» существовать, ну все, нас прижмут еще больше и больше, у нас впереди, как пишет Баля Сулам, если так, нехорошее будущее, и мы все равно нас приведут к системе, скажем так, Авраама. так или иначе приведут. Любовь к ближнему, свойство любви и отдачи, приближение к этому закону, внутри которого мы находимся. То есть этот сценарий, как сценарист, я прослеживаю очень точно. Очень красивый сценарий. Потрясающий совершенно.
Я вот удивляюсь, как нам повезло, да, вот жить в такое время удивительное, классно. Если там мои предки, поколение за поколением, да, там прошли тысячелетия, просто как-то родословную семья составляла, то тысячу лет один там носил штаны и пальто, да, нашел штаны и пальто отца, жили в одном месте, в одном доме, практически ничего не менялось. А вот то, с чего Семен начал, прямо на наших глазах мир меняется страшной скоростью, и мы успеваем просмотреть, я не знаю, все серии. За полчаса все там 17 мгновений весны. Мы целые эпохи проходят перед нашими глазами. Это и снаружи, и внутри. Гигантская возможность за считанные дни пройти то, что человечество проходило тысячи лет, наверное. Да? Это огромное счастье. Это мы с вами такие везунчики. И вот...
Я хочу сказать, что в принципе, я пришел 20 лет назад, да. Ну, я вот вижу, сейчас приходят молодые ребята, и они, я тебе скажу честно, полгода проходят то, что мы проходили за десятилетия. 10 лет. Они за полгода приходят к этому пониманию. Нам нужно было 10 лет просто для того, чтобы начать хоть какой-то процесс изменения, понимаешь? Ну, конечно, нас держало, конечно, точки в сердце. Ничего не поделаешь. Все ребята, которые нас сейчас смотрят, так или иначе. Сегодня, кстати, цитата была очень хорошая на утреннем уроке, очень точная. Борис Улан пишет, что так или иначе в каждом человеке существует точка в сердце. Только у одного она закрыта разными уровнями эгоизма. У кого-то очень глубоко она находится, пока достучишься. У другого очень близко. Сейчас человечество... То есть просто сдунешь, знаешь, и человек начинает открываться, эта точка в сердце. Вот сейчас очень близко. Эта точка в сердце находится очень близко. Сейчас, в принципе, при правильном и достойном распространении человек начинает понимать, что это путь, и путь единственный.
В продолжении тенденции, которую вы описали, развития всего мира исторического, следующий вопрос, который напрашивается, Аида из Латвии. Почему существует в это время, да и вообще, такое экономическое, политическое, социальное неравенство, если Творец относится ко всем равным образом? Вот почему Творец, единая сила, абсолютная, любовь и добро, и такое большое различие в нашем мире?
Вот мы наблюдаем среди людей, которые занимаются каббалой и двигаются, создаются разные условия. Насколько мы разные, настолько разные начальные условия нам дают. В физической кондиции, в здоровье, в желаниях, в трудностях. И чем, мне кажется, да, и, по крайней мере, как я вижу, чем сильнее человек, чем больше его потенциал, тем больше препятствий ему даются, и они могут быть очень по-разному выражены. Даже кто-то болеет, у кого-то какие-то трудности или отягощения с детства, там, в семейной ситуации, в экономической ситуации. Или даже богатство, наоборот, это может быть препятствие. Это препятствие для духовного развития. Человеку достается фирма, и он с этим бизнесом, он возится до 40 лет, до 50, пока там он не приходит к осознанию. Зачем? Что за морок-то? Да, он понимает, что гроб он без багажника, зачем я все это делаю? И он наконец начинает спохватывается, а никогда не поздно. И начинает наконец заниматься смыслом, целью жизни, реализацией смысла жизни. И везде, у каждого это очень-очень по-разному. Это и тип души, и готовность ее, и предыстория. То есть мы с вами делаем одну работу, каждому достается какой-то свой кусочек работы. Чья-то работа выглядит как бедность, чья-то выглядит как богатство, не знаю, что лучше. Чья-то как испытание власти, чья-то как, может быть, что еще? Какие еще есть сладкие? Чревоугодие, пожалуйста. Все что угодно. Мы едим один пирог с разных сторон.
Я себе выбрал следующий вопрос, на который сам хочу порассуждать. Вопрос Владимира из Липецка. Есть ли зло на необитаемом острове? Как раз в продолжении того, о чем говорил Костя. Какими бы я ни обладал свойствами, чрезмерными, как вот он сейчас описывал, что слишком много хочу от жизни, там, то же самое чревоугодие. Если я на необитаемом острове, то по определению каббалы я один, там зла не может быть, потому что все зло — это плохое отношение к ближнему. Все остальное — это природа, которая меня окружает. Может быть, суровые климатические условия, может быть, мне не доставать кокосов на этом острове, могут быть злые крокодилы, туземцы, все что угодно, изредка набегающие. Это мой мое выживание, я стараюсь выжить в ситуации, но это не зло, потому что это то, что мне предоставил Творец для того, чтобы я мог себя исправить. Правда, вопрос, можно ли себя исправить на необитаемом острове? Очень серьезно, если там интернет, может
можно,
быть, будет.
Можно, можно.
Да, если только
аборигены,
если будет интернет.
Набегающие, у меня это шанс.
Да.
На самом деле, не начать их уничтожать, а все-таки выстроить с ними правильные отношения.
А определение зла в Кабале очень четкое. Это отношение к другому, как интровертное. Я все равно хочу насладиться им, что бы ни было. Любым контактом с ним. Пока я не меняю такое отношение, оно является злом. Все, что не касается других, любые упомянутые Костем чревоугодие и все остальные излишества, не являются злом.
Надеюсь, чревоугодие к каннибализму не имело отношения в данной коннотации?
Вопрос из Латвии, Витаустаса. Наследуется ли какая-либо власть генетически? Например, власть свойств? В продолжении.
Ну, как мне кажется, генетически это значит внутри семьи, да, то есть от отцов к детям и так далее. Есть связь, есть у Адама Ришона, вот этой общей души, есть органы, народы мира, и там есть более мелкое деление. Поэтому связь родственная тоже не случайна, да. То есть генетические связи, они тоже не случайные, у них есть духовный корень. Поэтому работа близкая этими людьми проводится. Поэтому я так не уверен, Сеня меня поправит, но мне кажется, в какой-то степени да. То есть духовное родство людей, духовная связь через органы Адама Ришона и физическое родство может провоцировать и похожую работу по исправлению, по внутренней работе. Так что, наверное, было похоже, да.
Вот этот вопрос я с Семеном. Кассия из United Kingdom. Как Каббала понимает любовь? Власть любви. Тоже власть. Еще как привязывает. Еще как обязывает.
Ну вот тогда нам надо разобраться, что такое любовь. Это не когда, знаешь, слышишь, когда ты меня любишь, и там отвечаешь, да, я люблю тебя. Да, это не является любовью в понимании Каббалы. В понимании Каббалы это ты понимаешь желание другого и как бы наслаждаешь его. И от этого, скажем так, допустим, наслаждаешься сам, наслаждая другого. Вот это вот приближение, во всяком случае, мы не поймем, что такое абсолютная любовь, когда и никто и не знает, что это ты отдаешь, и ты не знаешь, кому ты отдаешь, и это вообще без всякой зарплаты, без всякого получения, понимаешь? Вот это любовь полная, абсолютная отдача. Вот к этому рано или поздно человечество придет. Представляешь, вот этот закон, что такое Творец, вот этот вот, знаешь, вот это вот свойство. А мы имеем то, что имеем. Вот эти маленькие искры любви, которые упали в этот мир, немножко нам напоминают об этом. Что такое любовь без требования себе? Не требуешь себе. Вот говоришь, знаешь, как в семье развивается любовь. Вот часто Рав рассказывает, что это вот цепочка отмен. Да? Что такое любовь? Вот есть такое, есть ты, есть супруга твоя, и между вами существует...
Чудище.
Чудище, то животное, которое надо все время кормить. Оно сначала является животным, а потом вдруг это превращается в связь, в свойство любви. Такое, потому что ты чем ты его кормишь? Отдачей, свойством отмены. Отмены. То есть, ну, я вот поднимаемся мы над этим эгоизмом, соединяемся снова, и снова рывок, и снова мы поднимаемся, соединяемся взаимными отменами. Мы строим вот этот вот храм в доме, храм любви. Вот это вот, вот это вот так вот нам надо строить. Это не просто сейчас 60-70% разводов. Люди не хотят строить никакие дома. Храмы любви и вообще любви говорить. Мне плохо. И человек уходит, еще оправдывает этим себя. А дети остаются. Каббала категорически вообще это последний, как сказать, самый последний путь, я не знаю, развод. Когда остаются дети, потому что так или иначе им не будет хватать одного из родителей. Это скажется в их жизни. Если человек понимает это, если человек понимает ответственность, зависимость, если он понимает, что он внутри связи ты находится, он не может оставить детей без отца или без матери. Как же, значит, если понимает? Если понимает, тогда это все прекращается. Я читал сейчас такие, есть такие, знаешь, уже сейчас материнский инстинкт подвергается сомнению. Знаешь, уже мать как бы там пишет матери друг другу, зачем я его завела, страшные сайты совершенно есть. Зачем я его завела, я не могу выйти там погулять с подругами. Знаешь, что там он пишет? То есть материнский инстинкт, то, что всегда казалось просто высотой желания. И он уже, эгоизм настолько коварен и разрушителен, что он разрушает основы. И вот это вот на самом деле мы не говорим, а ты так вот не смотри, мы говорим именно о том, что человек подходит к пониманию зла в нем. Как только этот вот произойдет этот скачок, все просто перевернется. Мы уже не будем задавать таких вопросов, почему вот так вот Творец такой любящий создал вот такое. Мы посмотрим на это чудовище в нас, и мы начнем с ним работать, мы начнем сближаться, подниматься друг к другу, потому что друг к другу может быть только подъем, только отмена, только вот это вот подъем над эгоизмом. Об этом рассказывает, в принципе, наука Каббала, как это сделать. Это, в принципе, лекарство единственная наука, которая сегодня необходима. И уж извините, ребята, что это я говорю. То есть все время вопросы, неужели это единственное? Ну, это я говорю, допустим, для меня, столько уже в этом деле прожившего, в этой науке, я говорю, да, это единственная наука сегодня.
Это дает нам шанс. Не надо менять какого-то Творца, да? Он так любящий, добрый, несущий добро. Поменять надо себя и отношения с другими людьми, и все. Это же у меня в силах.
И все, ты к этому прийти должен.
Ну, так, по крайней мере, это хотя бы реальная задача, чем менять какого-то мифического Творца.
Пока я критикую весь мир вокруг, и всех вокруг, и все вокруг эгоисты и так далее, а я такой.
Следующий вопрос, наверное, к бизнес-тренеру лучше относится. Сергей из Киева. Как вы относитесь к власти веществ, которые поднимают или опускают давление и затягивают человеку к привыканию? Спиртное, курение, кофе, наркотики. Это же тоже власть.
Ну, с удовольствием в меру отношусь. Ну, все есть яд и все есть лекарство. Мир отличает одно от другого. Какое это имеет отношение к пути к Творцу, к выполнению цели творения? В какой степени это помогает? Если человеку рюмка помогает настроиться на внутреннюю работу, но слава богу, что у нее есть такой простой, естественный и недорогой механизм. Наркотики мешают, они решают человека понимание реальности, разрушают его связи с другими людьми. Как я слышал, и как бы многократно мы этот вопрос разбирали. А 50 грамм совершенно не помешают. А что еще надо там? Что еще предлагали? Какой ассортимент?
Все что угодно. То, что ведет человека к привыканию, то, что властвует лекарство,
давление. Создает власти надо мной. Я отдаю власть алкоголю, да?
Да не обязательно алкоголю, лекарство.
Он властвует надо мной, да?
Почему давление мной властвует? У меня плохое давление, все. Высокое давление, весь мир мне не мил, и ничего с этим не поделаешь. Принял лекарство, и ничего, все посветлело.
Нас так или иначе приведут, если мы сами не хотим, к цели творения. У Творца много способов, в том числе давления и много других разных проявлений меня же во мне в виде неприятностей. Надо успевать делать правильные вещи, тогда все остальное будет нормально.
Вот еще очень хороший вопрос. Человек представился как железный рыцарь из Ютьюба. Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Наводить страх и ужас – это разве не власть? Как выйти из-под власти страха, если при малейшей перетряске кровь стынет в жилах и чувство, что душа в пятки ушла? Страх.
Да, страх – это серьезная вещь. Страх смерти движет человечеством, по большому счету. Страх – это серьезный движитель. Когда я один… Когда я говорю «мне страшно», когда я занимаюсь собой, когда я со своим эгоизмом, мне действительно страшно. И страх этот умышленно на нас как бы наводится и приводится для того, чтобы потом перевернуть его, превратить в трепет. Превратить, знаете, как бы это, в трепет недолюбить, недодать. И вот поэтому, а когда это происходит? Когда я подхожу к тому «мне страшно», но когда я подхожу к «мы», когда я прихожу к связи, к другим, когда я начинаю думать о других. Вот в этот момент попробуйте. Когда вы начинаете думать о другом, у матери нет этого страха. Даже что бы ни происходило, вот у нее ее ребеночек, и вот она только им занимается. Мы все время приводим эти примеры, они самые такие очень близкие к духовному. Вот попробуйте вот так вот, знаете, потихонечку начать связь с другим, вот как с близким. Почувствовать, какое у него такое же, как у вас, стремление к духовному, почувствовать, что очень вам близок. начинать как бы вот эти попытки связи, попытки прийти к свойству отдачи, вот вместе выстраивать вот такие отношения, знаете, вместе говоря об этом, вместе так в кружке, как мы говорим, в десятке, читая книги, вместе идя за инструктором. И вот так вот потихонечку вы начинаете уже от этого страха, вы увидите, как этот страх улетучивается. Уже нет этого страха. Есть другое, очень высокое чувство. Чувство недодать, недолюбить. Чувство того, что вот я вот в центр круга вот туда вот приношу. И так страх уходит. На опыте вам говорю.
Ну, духовный корень страха трепет перед Творцом. Без страха зря прожить жизнь, как бы, да, и не выполнить цель творения. И он уже разбивается на множество других. Страх за жизнь, страх за здоровье, а все к одному. А зря ли я проживу, да? Может, я зря проживу, я не сделаю то, что, ту миссию, которая на меня возложена. И да, материальное проявление очень сильное. Ты когда защищаешь других, ты не боишься. Это очень интересный эффект. Когда ты бросаешься защищать кого-то, да, ты не боишься. Ты...
На самом деле, вот как мы сейчас все время говорим, между мной и тобой Творец, понимаешь? Ты так или иначе, следующая наша ступень, вот это еще большая связь, это следующая ступень, это называется Боре, приди и увидь. То есть ты пришел и увидел, вот ты почувствовал вот это тепло, которое разливается между нами. Это значит, что мы все время... Что значит наше сближение? Наше сближение не ради сближения, а наше сближение ради того, чтобы почувствовать, что мы находимся внутри этого закона. То есть начать ему соответствовать. То есть, грубо говоря, принести ему радость тем, что мы начинаем к нему приближаться. И тогда он нам помогает. Тогда он нас просто берет так и вытаскивает на следующую ступень связи нашей. И таких ступеней 125.
Угу. Ну и, наверное, есть такой вопрос, на который предлагаю всем немножечко ответить. Мишель из Москвы, с чего начать путь души, духовную жизнь? С чего начать путь души, духовную жизнь?
С учебника, с книги. Мне повезло, мне досталась хорошая книга «Достижение высших миров». Я помню это очарование. Необъяснимое, поначалу непонятно, что я там нашел, но это какое-то облако счастья. И уже потом как бы из облака там проявились буквы, понятия, образы, какие-то методические вопросы. Но все всегда начинается все равно с книги. Может быть, с этого вебинара, мне кажется, книга все равно, без книги ты никуда не денешься, с учебы. Но человек должен знать направление, куда идти. Посмотрите, 360 градусов, да, Барсулям пишет, если в начале пути ты пошел хотя бы чуть-чуть не туда, то ты можешь уйти так далеко в сторону, что у тебя уже не будет ни сил, ни времени в жизни вернуться на правильное направление, на правильную траекторию.
Я продолжу тебя. После того, как есть книга, нужен кто-то, чтобы объяснил, что там сказано. Потому что, как знаете, можно смотреть книгу и видеть ничего хорошего. Должен рядом быть человек, который все это постиг. Тот, который находится в этом, тот, кто этим живет. Должен быть учитель. Когда есть книга, есть учитель, что это необходимые условия для начала духовного пути.
Я думаю, сегодня это гораздо проще. Человек, у которого пробудился этот вопрос, в чем смысл жизни своей, он четко найдет путь. Уже разложено все. 20 лет назад этого не было. Сейчас, в принципе, все разложено. Дорожка такая проложена. Есть учитель, есть большая группа огромная, есть эти вебинары. На русском огромное количество литературы. То есть человек, который почувствует, он почувствует такой, оп, это мое. Вот так со мной произошло. В принципе, раз, и только вот тогда Раф начал говорить, на четвертом предложении вдруг почувствовал, хотя, понимаешь, и не думал даже об этом, вдруг почувствовал, это мое, я останусь здесь всегда, вот это мое. И сегодня это у всех.
Несколько объявлений в конце. Много вопросов, на которые мы не ответили. Мы хотим специально организовать постоянную встречу. Первая из них пройдет завтра, 14 ноября, в 20:00 по московскому времени. Это встреча для сообществ в соцсетях, которая называется «Спроси каббалиста». Там мы будем отвечать на самые разные вопросы в более непринужденной обстановке. Приходите. Кроме того, у нас большое событие. 26-27 ноября состоится ежегодная, точнее, две таких конференции МАГ для студентов и преподавателей, которая пройдет одновременно в 4 городах. В Киеве, в Москве, в Новосибирске, в Алматы. Приезжайте, мы вас там ждем. Замечательная совершенно возможность физически встретиться и не просто поговорить, но и ощутить на деле, что такое отношение друг с другом, теплые отношения, почувствовать это, чтобы потом можно было продолжать заниматься дальше. На этом мы, наверное, будем закругляться.
Да.
Всего доброго. До следующей недели.
Счастливо.
До свидания.
Пока.
Спасибо.